Драка. Ты что здесь делаешь? Очень знакомый вопрос и очень знакомый тон. Надменный, хозяйский, только голос совсем другой, детский. Поэтому мальчишка обернулся лениво, можно сказать, с достоинством, и смерил взглядом того, кто задал ему вопрос, отнюдь не торопясь с ответом. Измерения оказались не в пользу вопрошавшего. Он был на голову ниже и года на 2-3 младше. Роскошь одежд, крашенных мареной в пурпур, барственный вид и четверка братьев за спиной. Сходство было неуловимым, но явным. Дело не меняли. «Шел бы ты, Барчук!» — ясно читалось в карих глазах сына первого колесничего, чьи кулаки успели снискать ему изрядную славу меж юных драчунов Чампы. «Отвечай, когда тебя спрашивают, голодранец!» — пискляво крикнул самый маленький из пятерки задир, выпячивая цыплячью грудь и стараясь казаться выше ростом. Получалось слабо. «Он даже не голодранец!» — с ехидством улыбнулся Барчук-вожак. «Он просто голый, фазан ощипанный!» И вся компания буквально покатилась со смеху. «Не голый, а не одетый!» — хмуро бросил мальчишка, удивляясь тупости столичных жителей. «Ведь каждому дураку понятно, голый человек — это когда на нем вообще нет одежды. Никакой. Голым нельзя садиться за еду, голым нельзя выходить на улицу. А уж о вознесении молитвы говорить нечего, зато если обернуть вокруг талии веревочку и пропустить между ног тряпочку, заткнув ее концы спереди и сзади, за импровизированный поясок, человек уже считается неодетым и вполне может вести беседу или вкушать пищу. Срамные места прикрыты, значит, все в порядке. Ничего позорного или смешного в этом нет, жарко ведь. Попробуй побегать за козами в одежке по нашей-то духоте. Ну, если, конечно, ты бегаешь за козами, а за тобой бегают слуги с опахалами, тогда другое дело. Впрочем, слуг с опахалами поблизости не наблюдалось. Юные барчуки явно исхитрились улизнуть из-под надоедливой опеки и отправились на поиски приключений. Одно приключение в лице голого неодетого сына Суты они уже нашли. В ответ на его заявление братья развеселились еще больше, наперебой вопя о голых дикарях, которые вместо одежды носят татуировку. Наконец старшему надоело веселиться просто так, и поскольку незнакомый мальчишка плевать хотел на изысканные шуточки, он решил испытать другой подход. «Ты до сих пор не ответил на мой вопрос, дерзкий», — строго заявил Барчук, глядя на дерзкого снизу вверх. — «Отвечай, кто ты такой и что здесь делаешь?» Сын возницы вспомнил, что без разрешения покинул павильон для слуг, отправясь бродить по парку, и решил на всякий случай ответить. — «Еще стражу кликнут козлы приставучие. Я Карна, сын первого колесничего, победители сегодняшних рестаний», — гордо выпалил он, — «жду отца, которого пригласили на царский пир». Ответ прозвучал, и теперь пора было вернуть утраченные позиции. Мальчишеский кодекс отношений — это вам, уважаемые, не какой-нибудь трактат о приобретении союзников и укрощении врагов. Тут головой думать надо. «А ты сам кто такой?» — поинтересовался Карна в свою очередь. — «Небось, сынок дворцового хлебодара, беги лучше домой, а то маменька заругается, отполирует задницу, будешь тогда знать». От такой вопиющей дерзости Барчук едва не задохнулся. — Я? Да как ты смеешь, чтоб какой-то поганый сукин сын? Нет, сукин! Договорить оскорбленный в лучших чувствах Барчук не успел. Молча отодвинув брата в сторону, перед Карной возник мордастый пацан, до того ржавший громче всех. — Он сердится! — возвестил мордастый, гулко ударяя себя в грудь. Пока Карна размышлял, что бы это значило, мордастый размахнулся с плеча и влепил сыну возницы увесистую оплеуху. Обид Карна сносить не привык. 11 лет возраст поступков, а не тайных кукишей за пазухой, поэтому в следующее мгновение мордастый уже катился по земле от ответной затрещины. Досталось и Барчуку за сутиного сукиного сына. В общем, не прошло и минуты, как дрались все, естественно, впятером против одного. И хотя Карна был старше и сильнее любого из братьев, численное превосходство вскоре стало сказываться. Маленькие кшатрии били всерьез, ловко и умело. Карне пригодился весь опыт потасовок, каких в его жизни было преизрядно. Он отмахивался, вертясь взбесившимся волчком, раздавал тумаки направо и налево, и вдруг ему показалось, что голова от очередного удара пошла кругом. Тонкий комариный звон поплыл в ушах, смазывая все окружающие звуки, призрачным маревом окутывая мальчишку. Бесплотное сверло вонзилось в затылочную ямку и пошло дальше, вгрызаясь в самую сердцевину души. Карна болезненно сморщился и ощутил, как неистово зудит татуировка, которая с рождения покрывала его медно-красное тело. Мальчишке частенько доставалось на орехи от сверстников, желавших превратить татуированного приятеля в живую потеху. Вторым поводом для насмешек были серьги, намертво вросшие в его уши. Правда, вспыльчивость ушастика Карны, сразу кидавшегося в бой, успела поостудить горячие головы чемпийских удальцов, и повод для насмешек мало-помалу превратился в символ доблести. Зуд сменился ледяным ожогом, яростно запульсировали серьги в ушах, и кожа внезапно отвердела, застывая живым панцирем. Почти сразу Барчук отскочил с изумленным воплем, вдрызг рассадив костяшки пальцев о живот Карны. Пространство вокруг сына возницы наполнилось сиянием, и сияние это текло воздушными прядями, водными струями, подсвеченными восходящим светилом. Движения врагов замедлились, их пинки все реже достигали цели, в то время как сам Карна чувствовал себя разъяренной коброй. Торжественный переливчатый звон навевал покой и уверенность. Окружавший свет давал силу. Чудесные латы могли отразить любой удар, не стесняя при этом движений, и противники в страхе жмурились, словно пытались глядеть на раскаленный диск полуденного солнца. Что из всего этого было на самом деле? Что только чудилось? Трудно сказать. Зачарованный собственными, непонятно откуда взявшимися возможностями, Карна вообще перестал отвечать на удары наглых братьев, позволяя им бить себя и наслаждаясь ответными стонами. Но в этот миг сквозь торжественный перезвон молний прорвался крик. «Пятеро на одного? Нечестно! Бешеный, помогай! Эти бледные поганки впятером одного бьют! Сейчас мы их...» «Эй, парень, держись! Держись, говорю, мы уже идем!» Прорванная чужими голосами дыра быстро расширялась. Чудесный звон рассыпался замком из песка, уходил в глубины сознания, и медленно меркли сияющие латы на теле сына возницы, становясь обычной татуировкой. «А, волчий брюх, получи! Бей, уродов!» Сияющая марева гасла, мир становился прежним. Карна получил болезненный тычок под ребра, махнул кулаком в ответ, расквашивая чей-то нос. Обыкновенная мальчишеская драка и никаких чудес. Просто двое других мальчишек весьма удачно пришли к нему на помощь. Прекратить!